Здравствуйте, это подкаст «Голоса Америки. Полет нормальный». И сегодня мы поговорим о том, почему планета нашей Солнечной системы Марс стала настолько привлекательной сейчас. К полету, на которой стремятся не только американские предприниматели, создающие ракеты, такие как Джефф Безос и Илон Маск, но даже президент Трамп заявляет о том, что США установят флаг на этой планете.
Мне показалось, ты хочешь сказать, но даже президент Трамп собрался туда лететь.
Да-да. Меня зовут Николай Павлов, и я должен признаться, что я уже слетал на Марс. Ну, точнее, не я, а мое имя, которое отправилось в списки НАСА к Красной планете вместе с марсоходом Perseverance. Тогда НАСА организовали онлайн-акцию и распределяли билеты на Марс.
Меня зовут Олесь Кругляков, и, повторяя слова классиков, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это пока неизвестно, но, по крайней мере, как подступиться к этому вопросу, знает наш специально приглашенный гость. Мы представим его буквально через несколько минут, но пока по традиции сводки космических и аэрокосмических новостей.
Жители Европы заметили в небе множество огненных шаров, сообщает BBC. Горящие объекты в ночь на 19 февраля видели над Британией, Германией, Данией, Швецией, Украиной и Польшей. Одна из деталей размером метр на полтора, похожая на резервуар, упала вблизи польского города Познань. Позднее были найдены еще два обломка. Как сообщает агентство Reuters, это могли быть обломки ракеты SpaceX Falcon 9. 1 февраля ракета была запущена в космос из Калифорнии и вывела на орбиту 22 спутника Starlink. После этого разгонный блок должен был совершить контролируемый спуск. Однако, по каким-то причинам, он неконтролируемо вошел в атмосферу Земли и сгорел, напугав жителей Европы. Компания SpaceX пока не прокомментировала падение деталей. Администрация Дональда Трампа рассматривает альтернативы «Боинг» для нового борта номер один. Об этом президент заявил из-за задержек с поставкой двух новых моделей президентского лайнера Air Force One для ВВС США, пишет агентство France Press. Компания Boeing обещала поставить Белому дому два самолета за 3,9 миллиарда долларов к концу 2024 года. Однако из-за банкротства субподрядчика и пандемии COVID-19 производитель перенес сроки на 2027 и 2028 годы. Трамп заявил, что готов купить самолеты у иностранных производителей. При этом он не станет рассматривать проекты Airbus, европейского конкурента американского Boeing. Астронавтка Сунита Уильямс поставила рекорд по количеству часов, проведенных в открытом космосе. Уильямс находилась в открытом космосе 62 часа и 6 минут, больше, чем любая другая женщина на МКС. В последний раз она выходила за борт 23 января на 6,5 часов, чтобы провести техническое обслуживание станции. Этот выход транслировали в прямом эфире. Сунита Уильямс находится на МКС уже более полугода. Она прилетела туда в июне 2024 на одну неделю, но из-за неполадок корабля Boeing Starliner руководство миссии приняло решение оставить Уильямс и ее коллегу Буча Уилмора на МКС дольше. По последним данным, планируется, что Уильямс и Уилмор вернутся на Землю в конце марта.
Я хочу представить нашего сегодняшнего эксперта. Это американский инженер и публицист, основатель марсианского общества Роберт Зубрин. Роберт, здравствуйте.
Здравствуйте, Роберт.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос именно о том, как сейчас тема Марса выходит на первый план. Понятно, что раньше это была прерогатива, ну что ли, мечтателей вроде Маска, писателей-фантастов, некоторых блогеров, что ли. А теперь это буквально, вот если хотите, элемент национальной политики. Как серьезно стоит относиться вот к таким заявлениям, которые прозвучали в том числе и от Дональда Трампа?
Очень серьезно.
Сейчас как раз все начнется. Успешно продолжится или нет, посмотрим. Но у нас уже есть начало для программы полетов человека на Марс. Илон Маск умеет делать удивительные вещи, правда, не всегда в обещанные сроки. И когда он говорит об отправке людей на Марс в ближайшие 4 года, лично я в это не верю. Что действительно реально сделать, так это посадить на Марс Starship. Это можно сделать в ходе массивной роботизированной научной экспедиции. Вместо того, чтобы отправить туда один марсоход, мы могли бы отправить 20 марсоходов с 20 вертолетами и хорошо оборудованной научной лабораторией. Это продемонстрирует способность Старшипа доставлять на Марс большое количество грузов и увеличить производительность нашей роботизированной программы научного исследования Марса в 100 раз.
Мы говорили о том, что в разные времена к идее освоения Марса относились то с какой-то вот прямо горячностью, с ожиданием этого со дня на день, то потом интерес охладевал, это действительно уходило в область научной фантастики. Каково вам, человеку, который является энтузиастом этого дела уже многие десятилетия, ощущать сейчас вот этот новый прилив интереса, или, по крайней мере, ожидать его?
У космической программы появилась новая форма лидерства. В 60-х годах у нас существовал политический консенсус из-за космической гонки с Советским Союзом. Но она через какое-то время закончилась, и теперь на арену вышли предприниматели. Мы в марсианском обществе давно продвигали идею важности исследования и заселения Марса как в политических кругах, так и среди широкой общественности. И среди тех, кого нам удалось заинтересовать, были Илон Маск и прочие предприниматели. Маск обладает выдающимися способностями в сфере бизнеса. Он создал невероятную компанию SpaceX, которая разработала многоразовые ракеты-носители, снизившие стоимость доставки полезных грузов на орбиту в 5 раз. Если Starship будет столь же успешным, он снизит стоимость еще в 5 раз, а также значительно удешевит отправку грузов на Марс, доведя ее с нынешних объемов в 1 тонну до 50-100 тонн, что необходимо для реальных пилотируемых миссий. В результате этой предпринимательской космической инициативы марсианский проект стал не только более реальным, но и гораздо более продаваемым. В итоге его смогли продать Трампу, с помощью которого собираются начать реализацию. Останется ли все так же, как сейчас? Будут ли Трамп и Маск дальше ладить между собой? Продолжат ли политические звезды благоприятно сходиться для этого? Предсказать нельзя. Но на сегодня начало программы положено.
Ну вот говоря о такой гонке предпринимателей на Марс, там же существует не только Маск сейчас, кто стремится долететь до Марса и опять-таки продать свои ракеты и посадочные модули, и государству, и всем, кто готов с этим работать. Вот в каком состоянии, скажем, находится компания Джеффа Безоса? Blue Origin тоже пытается долететь.
Да, как вы сказали, Маск здесь не единственный игрок. Есть Джефф Безос с Blue Origin. Есть Rocket Lab, которая, что интересно, была основана не миллиардером, а работающим инженером, которому удалось привлечь инвесторов. Еще есть, как ни странно, частные космические компании в Китае. Некоторые из них занимаются копированием Falcon 9, очень успешной ракеты среднего класса. Так что Маск не будет единственным в этой игре. И если он по какой-то причине потерпит неудачу, а таких причин может быть сколько угодно, как технических, так и политических, и личных, найдутся другие, которые поднимут это знамя. Потому что он не просто создал захватывающий спектр возможностей, он доказал работоспособность новой модели, где бизнес участвует в космических проектах. Он доказал, что небольшая, грамотно управляемая частная команда может сделать то, что раньше было под силу только правительствам сверхдержав. Они научились делать вещи, которые раньше считались невозможными, например, сажать ракеты-носители на стартовую площадку, чтобы их можно было использовать повторно, а не затапливать в океане.
Если говорить о возможностях, можно громкие заявления делать сколь угодно, политики этим славятся, но если оценить сегодняшнее техническое состояние возможностей, будь то в США, в Китае, в других странах, насколько мы близки вообще к теме серьезного обсуждения полетов на Марс? То есть понятно, что те, кто следит за работой той же Jet Propulsion Laboratory, они видят чудесные примеры того, как это можно сделать. И марсоходы, Opportunity, Curiosity, и вот Perseverance, и вертолет, который там долгое время летал. Все это делается, но пока без участия людей. И ведь специалисты говорят, что все прекрасно работает до тех пор, пока мы не должны 10-20 раз перестраховываться, чтобы обезопасить, включить такой фактор, как безопасность экипажа. И вот здесь все становится в разы сложнее.
Первым бенефициаром станет программа роботизированного исследования Марса, возглавляемая лабораторией реактивного движения. С 1996 года она отправила на Марс целый ряд в основном успешных миссий, включая орбитальные аппараты, посадочные модули и марсоходы. До сих пор их самая большая полезная нагрузка составляла не более тонны. Столько весят роверы Curiosity и Perseverance. Теперь мы сможем посадить на Марс объект массой в 50 тонн. И прежде чем отправить туда людей, мы должны научиться отправлять большие роботизированные экспедиции, состоящие из множества марсоходов, вертолетов, хорошо оборудованной научной лаборатории и десятков инструментов. Например, на каждый научный инструмент, которым оборудован марсоход Perseverance, а их около 5, предлагалось 10 других инструментов, но они не смогли на нем поместиться. На Марс могли взять только определенные определенное количество. Теперь мы отправим не один, а 20 роверов. Вместо 5 приборов — 100. И в работе будут участвовать 100 научных групп. Затем отправят вертолеты. Лаборатория реактивного движения недавно доказала, что на Марсе можно летать на вертолетах. Пока они запустили там небольшой аппарат под названием Ingenuity. Это была, по сути, демонстрация. Но именно так мы начинали и с марсоходами. Сперва Sojourner, который был размером с игрушечную машинку и мало что умел делать. Затем мы отправили Spirit и Opportunity, которые могли проезжать десятки километров и нести на себе несколько серьезных приборов. Далее последовали еще более мощные марсоходы Perseverance и Curiosity. Так что теперь мы перейдем от вертолетов размера Sojourner к вертолетам размера Spirit, которые смогут влетать и вылетать из долины Маринера, марсианского Гранд-Каньона, и преодолевать сотни километров вместо пары километров в день, что уже сравнимо с расстояниями, которые проезжают марсоходы. Что касается людей, никого не нужно вербовать для участия в этой миссии, желающие найдутся. Есть масса храбрецов, которые проделывают намного более рискованные вещи. Они делают это по разным причинам. Кто-то из благих побуждений, например, мой дядя во время войны участвовал в высадке союзных войск в Нормандии. Это было чрезвычайно опасное предприятие, но люди шли на это ради великой цели. Другие, рискуя жизнью, совершают восхождение на Эверест, просто чтобы доказать, что они могут это сделать, хотя остальным от этого нет никакой пользы. Конечно, когда мы полетим на Марс в первый раз или в десятый, это будет рискованно. Но это риск, на который люди будут готовы пойти ради шанса открыть новый мир для человечества.
И вот говоря о риске, насколько рискованна дорога до Марса? Что она в себя включает? Какие опасности грозят астронавтам, ракетам, которые пытаются долететь до Марса? Просто сама дорога.
Самый большой риск, если хотите знать, несет в себе запуск ракеты, потому что это очень энергозатратное предприятие. Ракеты-носители выходят из строя, взрываются или еще что-то в этом роде. Однако преимуществом многоразовых ракет-носителей в том, что с ними мы можем получить гораздо больше данных, чем с одноразовыми, и это должно снизить риск. Что касается перелета к Марсу, основная опасность кроется не в таких вещах, как космическая радиация. От солнечных вспышек мы можем защититься при помощи специальных экранов. Гораздо опаснее возможный отказ бортовых систем, отказ системы жизнеобеспечения. Преимущество Старшипа в его грузоподъемности, которая позволит не только иметь дублирующую систему, но даже четырехкратно дублирующую систему жизнеобеспечения. Безопасность обычно обеспечивается созданием параллельных систем, которые могут заменить вышедшие из строя. И, конечно, еще один риск — это вход в атмосферу и посадка на Марс. Для беспилотных миссий это один из самых драматичных этапов, который невозможно отрепетировать заранее. Думаю, что для начала необходимо отправить на Марс несколько беспилотных старшипов. Не один, не два, а может быть пять, чтобы убедиться, что он способен безопасно приземляться.
Вы говорили о том, что, конечно, это личное решение людей, которые вызовутся, станут желающими отправиться на Марс. Есть разные концепции, как отправлять их туда. Илон Маск говорит уже о сотнях людей, которые полетят. Понятно, что это будет не завтра. Но если говорить о первых миссиях, есть ли вообще такая концепция, что это для этих людей вообще будет билет в один конец?
Некоторые выступают за это, я нет. Я считаю, что мы должны начать с беспилотных миссий, которые, по сути, и есть полеты в один конец. Затем мы продолжим исследовательские миссии уже с участием людей, и они будут возвращаемыми. Но в конце концов на Марсе появятся поселения, а эта миссия в один конец. По большому счету, наша жизнь — это тоже миссия в один конец. Но к тому моменту мы будем готовы к этому. Мы создадим базы на Марсе, мы протестируем технологии, чтобы производить там вещи и продовольствие, изготавливать сталь, пластик, стекло, керамику, все необходимое для систем жизнеобеспечения, от труб до теплиц и так далее. Для поселенцев будет создана промышленная и сельскохозяйственная инфраструктура, которую они затем смогут расширить.
Каким может быть, опять-таки, вот бенефит от того, что человечество долетит до Марса в конце концов, и даже построит какие-то города? Собственно, в чем вот эта идея?
В чем польза?
Польза от того, что мы туда слетаем, что человечество в конце концов долетит до Марса, и даже сможет там что-то построить и как-то существовать на Марсе какое-то.
Но ведь поскольку, да, мы помним, когда была космическая гонка вокруг Луны, главная цель это была политическая. Показать, кто первый, кто обладает лучшими способностями. И как только эта цель была достигнута, интерес к Луне вдруг у политиков пропал. Вы не боитесь, что такое же может быть и с Марсом?
Это возможно, хотя в настоящее время у нас есть гораздо более широкая поддержка этой программы, которая исходит не столько от политиков и правительства, сколько от предпринимателей. Сегодня это еще более реалистично, потому что благодаря многоразовым ракетам удалось резко снизить стоимость космических стартов. В результате значительно возросло количество запусков на орбиту. Различные бизнес-проекты, которые раньше не имели смысла, потому что стоимость запуска была слишком высокой, теперь стали возможными. Есть, по крайней мере, три компании, которые строят частные космические станции. И чем больше таких предприятий, тем больше будет запусков и ниже стоимость. А ввиду того, что наши ракеты становятся многоразовыми, скоро появится рынок подержанных ракет-носителей. И так же, как сейчас, вы можете купить вполне пригодный к использованию подержанный автомобиль за 0,1 стоимости нового, когда-нибудь можно будет купить подержанные ракеты-носители за 0,1 стоимости новых. Это означает, что группы людей, которые действительно хотят отправиться на Марс и обзавестись там собственным уголком, получат возможность поучаствовать в строительстве нового мира и проложить свой путь. Они смогут купить подержанный Starship и отправиться на Марс. Это станет возможным, но в более далекой перспективе. Сегодня же задача состоит в том, чтобы создать предпосылки для начала крупномасштабного роботизированного исследования Марса с использованием таких аппаратов, как Starship, а затем продолжить экспедиции с участием людей. Выигрыши будут многие, и прежде всего наука. Не просто академическая наука, хотя и она тоже. Марс — это розетский камень, позволяющий нам узнать правду о потенциальном распространении и разнообразии жизни во Вселенной, потому что ранняя Земля и ранний Марс были близнецами. И если жизнь начинает развиваться, когда есть каменистая планета с водой и атмосферой из углекислого газа, а такие условия были на Земле и на Марсе 3,5 миллиарда лет назад, то, появившись на Земле, она должна была появиться и на Марсе в то же время. Еще более интересно, если на Марсе была жизнь, использовала ли она ту же информационную систему, что и на Земле? У нас все живое использует информационную систему ДНК, РНК. Это как с алфавитом. На Западе пишут латиницей, но, например, в России используют кириллицу, которая выглядит несколько иначе. А если вы пойдете дальше на восток, вы попадете в Китай, где система письма совершенно отличается по своим фундаментальным принципам. Сделайте такое же открытие в биотехнологии, и это будет одной из основных технологических инновационных областей в 21 веке. Если есть потенциальные альтернативные информационные системы для создания жизни, это может радикально расширить возможности биотехнологий. В дополнение к этому мы сможем развивать нашу науку и технологии другим способом. Амбициозная программа по освоению Марса, подобная той, которую мы собираемся запустить, может как минимум удвоить число молодых людей в Соединенных Штатах, которые решат пойти в науку и инженерию. Нечто похожее сделала программа «Аполлон» в 1960-х годах. Я сам принадлежу к тому поколению, которое с энтузиазмом относилось к науке, потому что мы собирались отправиться на Луну. Теперь потенциал гораздо больше, и у нас появятся миллионы молодых ученых, инженеров, изобретателей и технологических предпринимателей, благодаря которым будут происходить всевозможные достижения не только в космических технологиях, но и в кибертехнологиях, медицине, биотехнологиях, 3D-печати и робототехнике, что будет способствовать развитию нашей экономики, нашей национальной обороны, здравоохранения и такого рода вещей. Наконец, уже есть изобретение, которое будет разработано в рамках программы освоения Марса — Mars Initiative. И мы это уже наблюдаем. Я имею в виду, что у нас есть сейчас доступ в космос благодаря тому, что Илон Маск был в восторге от Марса, и поэтому у нас есть не только SpaceX, но и Starlink. Представьте себе, насколько расширится объем изобретательской деятельности из-за этой программы, когда она будет запущена, и если на Марсе появятся колонисты, то у вас будет группа технически подкованных людей в пограничной среде, которая заставит их внедрять инновации. И они это сделают, так же, как Дикий Запад был мощным двигателем технологических инноваций и во многом источником изобретательского характера Америки. Колонисты Марса сами станут мощным двигателем изобретений.
Мы сейчас говорим в основном, вот ссылаясь на Илона Маска, на Starship, на какой-то коммерческий интерес, но ведь при всем этом не стоит забывать, что у НАСА, как у правительственного агента Соединенных Штатов, есть собственная, вполне себе продуманная программа, как добраться до Марса, в том числе с участием людей. И там задействована, кстати, и инфраструктура лунная, и та же капсула «Орион», кстати, рассматривается на первоначальном этапе, и как стартовая позиция — это станция «Гейтвей» вокруг Луны. То есть ракета SLS, которая разрабатывается сейчас для Луны, таким одним глазом, что ли, прицеливается и в дальнейшем на Марс. Вы считаете, это тоже имеет право на будущее существование, или все-таки частные технологии более продвинуты?
Здесь необходимо кое-что переосмыслить в отношении программы Артемида, включающей SLS Orion, Starship и водородно-кислородный посадочный модуль. На самом деле это очень запутанная, нецеленаправленная программа. Это программа, реализуемая поставщиками, основанная на 5 принципиальных элементах оборудования, которые не были спроектированы так, чтобы их можно было объединить в единую целостную систему. Это скорее 5 независимых программ. У каждой есть свои сторонники, которые хотят, чтобы финансировали именно их, что является действительно потрясающим примером того, как не надо делать программу. Поэтому я думаю, что акцент будет сделан на Марсе. Я думаю, что помимо Starship нам нужен дополнительный элемент программы, который я называю «звездолет», что-то очень похожее на Starship, но гораздо меньше, который будет использоваться для того, чтобы пилотируемый корабль мог подняться и спуститься с орбиты Марса на поверхность Марса и вернуться обратно на орбиту. Starship отлично подходит для доставки больших грузов на Марс, но для возвращения с его поверхности он не пригоден, поскольку очень тяжелый. Поэтому я бы предпочел для этого транспортное средство поменьше. И ту же комбинацию Starship и Starboat можно было бы использовать для осуществления лунных миссий, разместив звездолет-танкер на низкой лунной орбите и отправлять с него звездолет к Луне и обратно. Таким образом, с этими двумя элементами, Starship и Starboat, использующими одну и ту же комбинацию топлива, а именно метан-кислород, могли бы полететь и на Луну, и на Марс, но целью должен быть Марс. И тогда мы сможем полететь на Луну, используя марсианское оборудование, оптимизированное для Луны.
Ну, то есть сейчас вы хотите сказать, что программа Луны, она фактически не важна. Луна важна только тем, чтобы быть стартовой площадкой для дальнейших полетов на Марс. И тогда, в принципе, чем интересна Луна сама по себе?
Нет, я не верю, что для того, чтобы полететь на Марс, нужно лететь на Луну. Не думаю, что нам надо отправляться на Марс с Луны. Луна сама по себе имеет определенную ценность как научный объект. Можно было бы создать астрономическую обсерваторию на Луне, например. Но сейчас нам не нужна Луна, чтобы отправиться на Марс. И я не думаю, что Луна должна быть нашей целью. Это было нашей целью в 60-х годах, поскольку мы делали это по геостратегическим причинам. Мы хотели удивить весь мир тем, на что способны свободные люди, и мы это сделали. Хорошо, но если сейчас повторить то, что мы сделали 60 лет назад, то вряд ли мир удивится тому, на что способны 3 человека. Луна также не имеет такой научной ценности, как полет на Марс. Да, есть некоторые научные вопросы и виды деятельности, которыми можно было бы заняться на Луне, но они не сравнятся с полетом на Марс для решения фундаментального вопроса о жизни во Вселенной. Это не та отвага, которой будет являться полет на Марс. Это не окажет того же эффекта на создание интеллектуального капитала. Программа «Аполлон» в 1960-х годах была колоссальным достижением. И в США удвоилось число выпускников вузов в области естественных наук. Но, чтобы сделать такое же самое сейчас, нам нужно слетать на Марс, а не на Луну. Мы не можем вдохновить это поколение молодежи на повторение того, что сделали их бабушки и дедушки.
Мы общались с учеными из НАСА, которые обрисовывали нам, принцип того, как можно использовать, в частности, Луну и инфраструктуру, которая там может быть создана для полетов на Марс. В частности, речь шла о том, что вот станция Gateway, пребывание на станции, это отличная модель, чтобы поместить туда астронавтов на те же самые 6 месяцев, которые потребуются, чтобы добраться до Марса. То есть это такая микросреда, в которой они будут существовать и чувствовать себя в то самое время, как будто бы они летят. А само уже приземление и скафандры, системы жизнеобеспечения можно отработать уже при спуске на поверхность Луны. Таким образом, в руках еще до полета к Марсу будет такой тренажер естественный в окрестностях Луны.
Нам это не нужно, чтобы полететь на Луну. Нам это не нужно, чтобы отправиться на Марс. Если бы модуль существовал сегодня, я бы не воспользовался им, чтобы отправиться куда-либо, поскольку это усложняет миссию. Это все равно, что лететь из Москвы в Париж, прилететь сначала в Каир. Зачем вам это нужно?
Один из аргументов — это то, что оттуда проще стартовать, и не нужно эта вот гигантская ракета с тоннами топлива, чтобы преодолеть сначала земное притяжение, а уж потом отправиться к черту на рога. Извините, на Марс 6-месячный полет. Как вы считаете, откуда тогда должна стартовать ракета, чтобы иметь оптимальную скорость?
Прежде чем стартовать со Stargate, вам нужно сначала туда долететь, что на самом деле ничего не экономит, а все значительно усложняет. Вы отправитесь на Марс с МКС или с другой низкой околоземной орбиты. Я имею в виду, если бы это была американская программа, мы, вероятно, запускали бы с низкой наклонной орбиты в 28 градусов, на которую вы попадаете, если пуск происходит с мыса Канаверал. Если бы это была какая-то международная программа с участием России, то мы могли бы использовать высоконаклоненную орбиту, например, орбиту космической станции.
Давайте подумаем, наверное, над этапами этого полета, если можно сейчас порассуждать. Во-первых, это не задача сиюминутная. Если на Луну можно полететь хоть завтра, и мы знаем, что это займет около 3 суток, все-таки расстояние от Земли до Марса постоянно меняется, и недаром же подгадывают под тот момент, когда планеты будут друг к другу ближе всего. А это несколько лет, которые проходят с цикличностью, и мы как бы вынуждены пережидать, чтобы сблизиться. Это сокращает нам и топливо, и время подлета, и все прочее. Как вы видите, в ближайшие 10-15 лет могут развиваться события? Кто стартует откуда, как долго летят, и что делают первые экспедиции?
Нужно дождаться, пока планеты выстроятся в правильном порядке, чтобы отправиться с Земли на Марс. Это называется стартовым окном для полета с Земли на Марс. И такое окно запуска у нас бывает каждые 26 месяцев, чуть чаще, чем 2 раза в год. И окно запуска на тот момент будет открыто примерно на 2-3 месяца. У нас будет окно запуска в 2026 году, еще окно в 2028, в 2031, затем в 2033 год и так далее. Если вы собираетесь отправиться на Марс только с роботами или грузом, вам придется выбрать так называемую траекторию с минимальными затратами энергии, которая займет 8 месяцев, чтобы добраться от Земли до Марса. Если вы летите с людьми, вам, возможно, захочется немножко ускориться. Вы можете добавить немного дополнительных затрат на топливо. До Марса можно добраться за 6 месяцев, в одну сторону. Скорее всего, вы так и сделаете. Итак, 6 месяцев до Марса, а затем, если это миссия туда и обратно, вы проведете на Марсе 1.5 года, прежде чем совершите 6-месячное путешествие с Марса обратно на Землю. Итак, вы уже 2.5 года вдали от дома. 6 месяцев в космосе — это столько же времени, сколько большинство астронавтов проводят на космической станции, что гораздо дольше, чем люди привыкли проводить в путешествии сегодня, потому что мы летаем на самолетах и можем пролететь полмира за 12 или 18 часов, хотя раньше для того, чтобы доплыть из Англии в Австралию, требовалось 6 месяцев. Люди тогда все изменили, и именно этим сейчас занимаются астронавты в ходе миссий на космическую станцию. Что касается топлива, я полагаю, мы будем использовать химическое топливо. В качестве топлива мы будем использовать метан, а в качестве окислителя — кислород. Именно такое топливо использует Starship. Это очень хорошая комбинация топлива. Вторая по эффективности комбинация ракетного топлива после водорода и кислорода. И с ним гораздо проще обращаться, потому что жидкий метан похож на жидкий природный газ. Сжиженный природный газ используется в отраслях со средними технологиями. Топливо из сжиженного природного газа не настолько сложно, как водородное, поэтому сжиженный газ – самое простое топливо для производства на Марсе. И это является ключевым элементом моего плана полета на Марс, как и планом Маска с использованием Starship. Мы оба говорим о производстве топлива для возвращения на Марсе. Кстати, моя книга «Курс на Марс» на русском языке вышла в издательстве «Эксмо», из которой читатели в России могут узнать больше о том, как мы будем производить топливо на Марсе. Это топливо производится из углекислого газа и воды, и химия довольно проста, является, по сути, известным химическим синтезом столетней давности. Это хорошо изучено, и я сам строил автоматизированные системы, которые выполняют этот процесс синтеза. Таким образом, экипаж отправится на Марс, потратит на полет 6 месяцев, высадится на Марсе, пробудет там 1.5 года, исследуя его, а по истечении этого срока взлетит и вернется домой. План Маска заключается в том, что они взлетят и вернутся домой на звездолете, для заправки которого потребуется около 600 тонн топлива. Потребуется произвести большое количество топлива, чтобы отправиться с поверхности Марса прямо на Землю. Если вместо этого мы используем для возвращения на Землю транспорт меньшего размера, мы смогли бы уменьшить его вес, скажем, до 100 тонн. И вместо того, чтобы возвращаться прямо с поверхности, астронавты встретятся со звездолетом на орбите Марса, на что, вероятно, потребуется 40 или 50 тонн топлива, произведенного на его поверхности. Соответственно, уменьшается количество энергии, необходимое на поверхности для производства топлива. Но опять же, последовательность должна быть следующей. Сначала мы высадим на Марс роботизированную экспедицию, которая смогла бы подготовить место запуска и начать производить топливо для возвращения еще до того, как прибудет первый экипаж. Масштабные исследования доказывают способность космического корабля успешно приземлиться на Марсе и доставить на него тяжелые грузы. И как только мы это сделаем, тогда мы отправим людей.
Говоря о топливе, сейчас идут разговоры о возможном применении ядерных двигателей. Насколько это реалистично, как вы считаете? И насколько это ускорит полет?
Ядерное топливо вполне реально, но в ближайшем будущем мы увидим, как это будет реализовано на химическом топливе. Мы будем использовать ядерную энергию на поверхности Марса, чтобы, по сути, производить ракетное топливо из метана, а также производить метан и кислород из углекислого газа и воды. Вам нужно электролизовать воду, для чего потребуется электричество, которое будет вырабатывать ядерный реактор. Это дает вам кислород. В результате получается водород, который может вступать в реакцию с углекислым газом, образуя метан и воду. Метан – ваше топливо. Воду вы электролизуете. Но главное для превращения углекислого газа и воды в метан и кислород – это энергия. А ядерная энергетика – чрезвычайно компактный и эффективный способ передачи этой энергии на поверхность Марса. Преимущество использования ядерной энергии на поверхности Марса, а не на корабле, заключается в том, что вы производите большое количество химического топлива, которое хранит энергию в портативной форме и которое затем можно использовать в легком химическом ракетном двигателе. Энергия, которую ваш реактор выработает в течение года при производстве топлива, может быть израсходована в течение часа для запуска корабля. Таким образом, для создания необходимой тяги можно использовать гораздо меньший реактор. И тогда не придется иметь на корабле тяжелый реактор и беспокоиться о его защите. Я думаю, что это должно быть сделано так.
Ну, вот на ваш взгляд, говоря о каких-то изобретениях будущего, вот что бы вы хотели и считаете должно быть изобретено, чтобы сейчас сегодняшние полеты на Марс стали реальностью, ближе к нам? Что не хватает в технологиях современных для того, чтобы все это делать быстрее, эффективнее,
правильнее?
Правильнее, да.
Нам необходим ядерный реактор на поверхности Марса, что очень важно. И в зависимости от того, какие системы полета будут использоваться для взлета с поверхности, размер этого реактора может составлять от 50 кВт до 1000 кВт. Для реализации плана в том виде, в котором он сейчас разработан, вам потребуется 600 кВт. Но опять же, безусловно, что это что-то новое. Советские реакторы «Топаз» были мощностью 10 кВт. Значит, речь идет о создании космического ядерного реактора как минимум в 10 раз более мощного, чем был «Топаз». Но знаете, у нас появилась ядерная энергетика с 1950-х годов. Ядерная энергетика появилась еще до изобретения цветного телевидения. Так что это не фундаментальная наука, а инженерия. Необходимо создать то, научные принципы строительства чего нам известны. Нам просто нужно это построить. Для чего? Нам нужно создать автоматизированные системы для проведения химического синтеза, который я упоминал. Это является фундаментальной задачей для миссии. Нам нужны надежные системы жизнеобеспечения, и я думаю, что те, которые используются сейчас на космической станции, достаточно хороши при условии, что будут существовать резервные системы, которые могут доставляться с помощью Starship, когда у нас будут возможности для массовых поставок. Мы бы хотели иметь скафандры, которые будут легкими, гибкими, гибкими, которые сможет обслуживать небольшая команда на Марсе. Можно значительно улучшить скафандры по сравнению с теми, которые мы использовали в программах «Аполлон», «Шаттл» или на Международной космической станции. Это, конечно, не самая трудная задача, но, опять же, это область, где уникальные инженерные разработки могли бы принести много пользы. Нам нужны транспортные средства. И я бы сказал, что нам нужны два разных вида транспортных средств на поверхности. Открытые роверы, в которых вы ездите в скафандре, похожие на квадроциклы на Земле, и транспортные средства, сравнимые с автомобилем-внедорожником, где у вас есть небольшая кабина, в которой вам не нужно надевать скафандр во время путешествия, но вам придется его надеть, если вы захотите выйти за его пределы. Но это только для поездок с ночевкой, где у вас должна быть возможность поесть и так далее. Открытые роверы будут предназначены только для выездов на несколько часов, но и те, и другие будут очень полезны. Затем для заселения Марса нам нужны дополнительные технологии. Нам нужна технология производства пищи. Нет необходимости производить еду для экспедиции на Марс. Вы можете просто привезти еду с собой, но при заселении Марса, очевидно, вы не сможете поддерживать поселение за счет доставки продовольствия с Земли. Первоначально, для обеспечения небольшой базы, мы можем делать это с помощью теплиц. Но по мере роста поселения возникает очень хороший стимул для того, чтобы создать более эффективные способы производства продуктов питания, чего можно добиться с помощью теплиц. Если на Марсе будет большое население, то создание тепличной системы для поддержки этого населения будет чрезвычайно дорогим тепличным хозяйством. И я думаю, что понадобятся серьезные инновации, которые повысят производительность тепличного сельского хозяйства или даже прямого химического синтеза пищи или продуктов, которыми, например, можно кормить рыбу. И если у вас будет рыба для еды, то сельское хозяйство на Марсе будет намного эффективнее. Это в итоге принесет пользу на Земле, потому что ничто не может принести больше пользы, особенно самым бедным людям на Земле, чем изобретение более эффективных способов производства пищи.
Роберт, мы копнули настолько глубоко в марсианскую почву, что я понимаю, что узких рамок нашего одного подкаста просто не хватит. Мы коснулись там, по верхам политических, технологических каких-то временных рамок, но здесь не паханое поле, здесь можно еще говорить о человеческом факторе, о психологическом состоянии тех людей, которые полетят туда, в конце концов, об угрозах жизни, которые будут их там подстерегать на Марсе. Поэтому мне не остается ничего, как пригласить вас в ближайшее время вернуться к этой теме, если у вас найдется, конечно, для нас время, и продолжить вот эту тему, которую я бы назвал «Марсианские хроники», чтобы более полно раскрыть то, что, в общем, нас может ожидать впереди.
Ну да, и было бы интересно узнать действительно, вот прилетели мы на Марс, и вот что там должно происходить и будет происходить, и как это может выглядеть. То есть вот эти все фантастические здания, которые должны там быть построены и так далее. Что может происходить дальше?
Конечно, с удовольствием приму участие.
Сейчас я хотел бы поблагодарить нашего собеседника, американский инженер-публицист, основатель марсианского общества Роберт Зубрин был в нашем сегодняшнем марсианском подкасте.
Роберт, спасибо вам большое за участие. Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в две недели по субботам. Слушайте нас на сайте «Голоса Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах.
До свидания.
До свидания. Спасибо большое.
Счастливо.